Об экономике и не только. С Кубатом Рахимовым.
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа об экономике не только. Меня зовут Тимур Усмонов. Рядом со мной ведущий программы, экономист Кубат Рахимов. Кубат Калыч, здравствуйте. Рады вас приветствовать.
Доброго дня.
Я вас рад приветствовать и рады слышать вас, наши радиослушатели, в чем я абсолютно уверен. По пятницам традиционно мы встречаемся вечером и задаемся или нам задают самые такие вопросы, которые связаны и с экономикой, и, естественно, со всеми вытекающими из событиями в экономической жизни нашей страны последствиями, либо же наоборот, мы задаемся вопросами, а почему так случилось? В частности, цепь последовательных событий – это наблюдение дефицита иностранной валюты, а конкретно доллара США, осенью 2022 года. Потом мы долгое время обсуждали этот вопрос, и, в частности, многие эксперты довольно благосклонно говорили, что вот у нас Кыргызстан – одна из самых таких либеральных стран касательно политики ввоза, вывоза валют и всего остального. И как только мы, значит, возгордились тем, что мы либеральничаем здесь, то ввели ограничения на вывоз валюты в Кыргызстане. Ну, правда, не сказать, что оно какое-то такое прям масштабное и неприятное, но, тем не менее, факт есть факт. Значит, все-таки есть нужда наши резервы валютные, которые здесь обращаются в наличном выражении, каким-то образом сберегать. В том числе еще задаются и люди, и журналисты вопросом, а действительно ли у нас есть дефицит доллара, и Нацбанк на это отвечает, что, слушайте, ребята, у нас 600 миллионов долларов наличности, в стране обращается, и дефицита никакого нет, а тем временем граждане бегают и ищут, собственно, тот самый зеленый нал для того, чтобы совершать свои сделки, которые мы почему-то в этом зеленом нале до сих пор совершаем. В общем, вопросов, Кубат Калыч, достаточно много. Мне интересен ваш взгляд на вот эту вот проблему. Ну, наверное, скорее она касается больше дефицита наличности доллара в нашей стране. Ну и действительно, вот эти заградительные мероприятия по поводу лимита на вывоз доллары из нашей страны в наличном эквиваленте, он вообще спасет ситуацию? Либо это уже, скажем, такой шаг, который хоть каким-то образом оправдывает деятельность Нацбанка в такой достаточно острой ситуации?
Вопрос прям не в бровь, а в глаз, как всегда. Тимур, вы умеете настолько заострять, что потом, даже после того, как мы проводим передачи, еще долго над этим думаю. Ваши вопросы носят характер такой, понимаешь ли, дальнобойной артиллерии. Ну, давайте просто попробуем понять, откуда у нас вообще взялась вот эта множественность курсов, к сожалению. Во многом мы худо-бедно сбалансировали нашу экономику в периметре, наверное, последних лет 12. То есть, по сути, мы были самой либеральной страной в регионе.
Все-таки были.
Были. У нас, по большому счету, сложилась очень специфическая система. Почему специфическое? Потому что у нас нет валютной биржи. То есть во многих цивилизованных странах мира есть валютно-фондовая биржа. То, что мы сейчас наблюдаем в виде вот этой киргизской фондовой биржи, ну, это как бы жалкая пародия и на фондовую биржу, и полное отсутствие как бы валютных операций. И то, что на этой бирже не осуществлялись операции с государственными ценными бумагами, конечно, очень здорово влияло на, собственно, как объемы торгов, на ликвидность. К сожалению, у нас до сих пор присутствует разделение, от которого ушли многие-многие страны, а именно, что Нацбанк регулирует только деньги, то, что вот в стародавние времена называлось комиссия по ценным бумагам, они ваши соседи, вот буквально в вашем же здании, соседний подъезд, ныне Финнадзор, они отвечают за, условно говоря, там, ценные бумаги иные, нежели чем там имитирует, там, скажем, Минфин, лотереи и так далее. То есть, по сути, система управления валютно финансовым рынком у нас оказалось архаичной. То есть с большим трудом все это преодолевалось в разных странах, но в многие страны все-таки пришли к тому, что должен быть единый регулятор. Почему? Потому что ключевым критерием для финансов является понятие ликвидности.
Угу.
Это происходит от латинского корня «жидкость», «ликвидно». То есть оно должно быть
Текучим должно быть,
да. То есть оно должно быть, вот говорят, вот ликвидный. Значит, перетекать легко и просто.
Угу.
Вот. То есть, грубо говоря, кирпич не ликвиден. потому что он не жидкий. Так вот, получается, что если очень-очень образно представлять деньги, то это жидкость, которая очень легко переливается из наших карманов. Одних карманы, другие. Хорошо, если это перетекает с одного вашего левого кармана в правый карман. Ну, как правило, получается наоборот. То есть из вашего кармана в чей-то карман.
К сожалению.
Да. И, соответственно, все это осуществляется через форму денег, наличных, безналичных. И все это в условиях глобализации мировой экономики привязано к деньгам, которые имитированы другими странами. В данном случае мы живем в эпоху всемогущего доллара. То, что было проднено вот этой знаменитой Бреттон-Вудской денежной системой, когда доллар оторвали от золота, и вот мы сейчас живем в эту эпоху. На самом деле, конечно, есть свои плюсы, есть свои минусы, но у нас вышло так, что одна страна, которая может печатать эти деньги, то есть США, чуть-чуть более, как сказать, равноправная, чем все остальные.
Естественно.
Ну, что он скажет? Ну, давайте мы еще чуть денег напечатаем. Ну, их, чтобы эти деньги крутились где-нибудь там.
Угу. То есть, и спрос, чтобы на них был высокий.
Да, то есть по их рынку не бьет, потому что деньги там вращаются, но все их признают. И, соответственно, получается, что если Бреттон-Вудская система заработала сразу после войны, а вот уже, считайте, что с 71-го года, обратите внимание, связь с нефтяными кризисами потом последующими, в 71-м году просто разорвали вот это золото, доллар и так далее. И, кстати, к золотому стандарту мы так и не вернулись, хотя сейчас многие-многие на эту тему говорят. Так вот, теперь мягко, но верно подходим к нашим реалиям. Есть сом, есть валюты универсальные, там доллар, евро. Есть валюты наших соседей. Конечно же, в первую очередь, это тенге, это юань, отчасти узбекский сум, который хорошо ходит на юге. Мы здесь его не видим, в Бишкеке,
да.
Но он очень хорошо ходит в нашей части Ферганской долины. И раньше худо-бедно было какое-то небольшое место у Самани, у таджикского Самани. Ну, сейчас его нету, потому что и так он был в мизере. Ну и не сосед, но стратегический союзник – Россия. Российский рубль был, есть и будет. Почему? Потому что там миллион наших граждан работает, и в ежедневном, ежечасном, ежеминутном режиме осуществляются какие-то платежи, переводят деньги сюда, и большая часть такая рублевая. То, что мы раньше получали комбинированные суммы, то есть кто-то мог поменять деньги там сразу в России на доллары, отправить сюда. Здесь люди получали долларами и, скажем так, тезаврировали. То есть по мере необходимости меняли на сомы. То уже вот после событий февральских 22 года мы видим, что доллар купить в России, ну, может быть, не всегда так просто. И пошел поток рублей. К этому потоку, который традиционно идет от наших трудящихся ЕАЭС, работающих на рынке Федерации, приклеился поток финансовых спекулянтов, которые использовали вот эту вот глобальную волатильность, которая была на тот момент, если, помню, российский рубль к доллару уходил до 120, а потом начал резко укрепляться до 55. Представьте, какие качели. Это же рай для спекулянтов. То есть, если, скажем, расчетно-платежные банки, они привыкли зарабатывать по чуть-чуть от спокойного потока, то спекулянты всегда зарабатывают вот на таких перепадах. Ну, вот посмотрите, прибыль Нацбанка Кыргызской Республики 9 миллиардов долларов, прибыль банковской системы, то, что они смогли показать, это 15 миллиардов сомов. То есть, получается, что вот этот год прошедший был очень выгодный для них. И во многом доходная часть сформировалась за счет вот этих вот валютных перекосов. То есть, то, что нам в минус, банкирам в плюс. И вот отголоски того, что было в 22-м году, мы сейчас с вами наблюдаем вот в феврале 23-го года. Первое, на мой взгляд, вопиющее. То, что вот я как сопредседатель Кыргызско-Казахского деловодства это поднимал, но в силу ряда бюрократических причин до сих пор этот вопрос никто не провернул как следует, потому что у нас секретариатом выступает торгово-промышленная палата, а у них были выборы президента, вот господина Сариева избрали, ну и, соответственно, у них был что? Административный коллапс. Вот, как я сейчас выяснил, письма не ушли. Декабрь, январь мы упустили. Так вот, в чем суть вот этого вопиющего случая, которое било, кстати, по нашей экономике? Это дискриминационное ограничение, которое ввел Нацбанк Кыргызстана по отношению к обмену наличного тенге на сом.
Угу.
То есть, фактически, есть директива от марта 2022 года, которая требует от банков и обменных пунктов наличие не менее 30% маржи между курсом покупки и продажи. То есть, если вы сейчас пойдете в обменный пункт, вы увидите, что курс тенге покупают по 13 тыинов наших кыргызстанских, а продают по 19. А в то же время, как по сом-доллар, или сом-евро, или сом-рубль, маржа гораздо меньше. То есть, она где-то там в пределах там, от 2 до 6% всего лишь. Как это ударило? Очень просто. Нацбанк пытался штрафовать обменные пункты на Иссык-Куле в пик туристического сезона, когда приезжали с Казахстана туристы. Ну, многие из них приезжают с карточками, они привычные к экосистемам Каспи-банка, Халык-банка, которые, извините, у нас не работают. У нас вообще в этом плане мы достаточно дремучие. На Иссык-Куле, в частности.
Естественно.
С карточкой там кукурузу не купите
на
пляже.
А как ты за скутер, за банан расплатишься
вот.
С карточкой?
А вот эта система-то телефонная позволяет платить.
Ой,
вот,
да
допустим, в Каспе, конечно.
Нет, это понятно. Вы об этом расскажите людям, которые рыбу на пляжах продают.
Бога ради. То есть, главное, что они будут счастливы получить с телефона на телефон деньги, и все. То есть, там уже наличные деньги, вот, по крайней мере, до январских событий прошлого года в Казахстане, они уже прям исчезали наличные деньги. Ну, так, отдельная история. И вот казахстанцы приезжают. Ну, многие по привычке берут там тенге, потому что ну, позапрошлый сезон проблем не было. Приезжают, а тут бах, разбежка. Там 13, там 12 тыин покупка тенге, 20 продажа. Естественно, обменные пункты, ну, спрос рождает предложение, начинают говорить, ну, давайте там сойдемся где-то посерединке. Условно говоря, начинают покупать там по 15, по 16 тыин. Ну, чтобы не так было обидно людям. А их за это штрафуют. Это ненормальная ситуация, это глупейшая ситуация, когда мы стреляем себе в ногу. Мы стреляем в ногу туристическому потоку из нашей сопредельной страны.
Угу.
Понимаете, и они же достаточно состоятельные ребята. Вот, поэтому будем добиваться отмены вот этой дискриминации. Уже валютные рынки успокоились. Не надо создавать здесь угрозу, что, ой, смотрите, сейчас вот там масса тенге кинется на наш рынок, выметит остатки долларов. Ребята, уже давным-давно проехали. Причем, раз в марте 2022 года приняли, то где-то уже к лету все стабилизировалось. Там уже ничего не надо было предпринимать, и никто бы там не включал бы механизмы двойных обменов, как Нацбанк угрожал, ну, что вот, вот огромная тенговая масса сюда зайдет вместе с рублевой, и они потом выметут все остатки наших долларов. Не надо. Здесь надо исходить из того, что вот у нас есть реальный сектор, который надо поддерживать. Если этот реальный сектор недополучает сомы, в результате неправильных валютных операций, ответственность должен нести Нацбанк за вот это дискриминационное правило.
Угу.
Потому что это уже не рынок. Вот вы, мы с чего начали? Что мы были самым
либеральным рынком.
Да. А как только вставляют такие ограничения, это, с одной стороны, прямой путь к коррупции. Почему? Потому что если у вас есть структура, которая скупает заведомо дешевле, на 30% дешевле рынка. Ну, значит, кто-то будет сидеть и, мягко говоря, подсчитывать дополнительные свои барыши. Ну, что он может по документам показать одно же, правильно? Он скупил по 13, а он может как-то по-другому схитрить. Вот как раз-таки для банкиров и для обменных пунктов, вот такой вот парадокс, мы создаем почву для злоупотреблений.
Хитро. Да. Вопрос, скажем, более такой, наверное, жизненный. Почему у нас, когда на базаре повышается цена на какую-нибудь картошку местного выкопа, ты интересуешься у продавца причиной, и тебе говорят, потому что доллар подорожал. Вообще, привязка нашей экономики к доллару и то, что мы каждый день с тревогой глядим на повышение курса, почему мы привыкли, скажем так, жить под дудку доллара, и доколе все это будет. Либо же мы находимся действительно в такой импортозависимой ситуации, что доллар действительно будет самой главной ценностью, и уже без него ни квартиру купить, ни машину не продать, ничего остального. Да? То есть сом у нас фактически это что? Зачем у нас сом нужен? Это какие-то покупки до, ну, не знаю, 1050. Далее, пожалуйста, все в долларах.
Ну, видите, здесь как бы есть несколько подходов. Вот есть регулируемый плавающий курс. И психологически, так как мы являемся, например, страной-импортером и дальше перевалкой товарной массы, соответственно, как бы доллар для нас, наверное, важен именно как расчетная единица, и как тезаврация, потому что не всегда есть доверие национальной банковской системе. Поэтому, так как большая часть операций у нас трансграничные, то есть приезжают покупатели с России, с Казахстана, с Узбекистана, китайская сторона охотно берет доллары, несмотря на то, что как бы юань, в общем-то, достаточно котируемая валюта. Но не забывайте, что юань – это всего лишь 4% вот занимает долю среди валют, которые обслуживают мировую торговлю. Всего лишь 4%. Ну, кстати, после нынешних событий, событий 2022 года, наверное, увеличится где-то, по моим прогнозам, до 6-7%. Так что с юанем можно.
Можно поиграться дело, да, немножко.
Теперь вот смотрите, как ударил в прошлый год по нам. Да, понятно, что вот эта волатильность в России, понятно, что Нацбанк пытался удержать параметры. Обратите внимание, как мы мертво вцепились в этот курс 85 плюс-минус. Хотя он колебался весной чуть ли не до 100 к доллару.
Угу. А то и больше.
Да. Вот. Почему? Потому что мы двигались за рублем. Вот она идет, привязка к валютам торговых партнеров. С другой стороны, юань более-менее был стабильный, потом юань дрогнул, тоже немножко девальвировал в прошлом году, а доллар, получается, укрепил свои позиции по отношению к евро и британскому фунту. Тот, кто вложился тогда в евро, они были неприятно удивлены, что евро оказался дешевле, чем доллар. Да, по-моему, летом такая была ситуация. Ну, эпоха перемен, что поделаешь. Вот это поэтому здесь были те люди, которые поверили в рубль, когда он стоил 120, помните, мы говорили, что ушел. Потом, естественно, если они зафиксировали это по курсу 55, я думаю, что это немногие, но счастливые люди. Сейчас он в плюс-минус где-то в режиме, условно говоря, устаканившихся вот тенденций по спросу и предложению. И одновременно это прямо влияет на нас. То есть мы попробовали построить заградительную схему, чтобы вал рубля российского не разрушил нашу валютную систему. С одной стороны. С другой стороны, то, что Россию отключили от поставок наличных долларов, ну, просто крупные банки перестали продавать наличную валюту. А наши банки, как ни парадоксально, перекупали вот наличную валюту через Россию.
Да-да-да.
Естественно, когда там шкаф упал, мыши оказались зажаты и шкафом, и книгами, ну, значит, надо было прогрызать дырку в книгах, чтобы выйти на свободу. Ну, как-то худо-бедно прогрызли, заключили прямые уже контракты, и, собственно, наличная валюта у нас идет теперь не через Россию, я про доллары говорю. Стало полегче, но так как к этому моменту рынок уже немножечко распух, к этому моменту мы получили самую неприятную штуку – множественность курсов. Множественность курсов, она очень деструктивна по отношению к экономике. И второй момент – она коррупциогенна. То есть два таких очень ключевых аспекта. Давайте вспомним Узбекистан при Исламе Каримове.
Да-да-да.
Было несколько курсов. Был курс, по которому можно было обменять только Министерство внешней торговли.
Пока ты до туда дойдешь со своим мешком.
Да, ты попробуй докажи, суммов, что так называемые, как они говорили, легитимные или нелегитимные суммы. У них была крайне идиотская картина мира, что ты должен был внутри страны пользоваться национальной валютой, причем там самая крупная купюра была эквивалентом $2.
Да-да-да.
Взятки было тяжело давать. Шучу, конечно. Вот ходили все с этими чемоданами.
Или ты спокойно себе идешь на какой-нибудь рынок крупный, там стоят специальные люди, которые зовут тебя с твоими мешками в какое-нибудь подсобное помещение и прекрасно тебе меняют. Только вот там курс уже в 2-3 раза выше того, который декларирует национальный регулятор Узбекистана.
Существенно отличался, и было плохое товарное наполнение. Потому что приходишь в магазины, ограниченный ассортимент, приходишь еще в частные лавки, там чуть-чуть больше, но и цены выше. Это немножко напоминало что-то Советский Союз. Помните, чеки «Березка», вот когда люди обменивали, то есть была какая-то диспропорция товарная, диспропорция валютная, соответственно.
Ну, вот к чему мы идем постепенно.
Да. Поэтому здесь очень важно понимать, а для чего нашему бизнесу нужна наличная валюта? Раз. И для чего нужна наличная валюта нашему населению? Два. Вот, когда мы разберемся в этих вещах, и думаю, что где-то мы попробуем понять, конечно. Сначала надо понять мотивацию Нацбанка, перед тем, как ее критиковать, конечно же. Мое общение с представителями малого и среднего бизнеса говорит о том, что они крайне недовольны вот этими ограничительными мерами. Почему? Потому что им приходится сейчас в обход действующих вот этих инструкций, нормативных актов Нацбанка, напрямую договариваться с обменными пунктами и покупать валюту по фактическому курсу. Вот я вам могу назвать пример. Вот я на днях пошел в обменный пункт поменять доллары США.
Да.
То есть курс приема 86,3, курс продажи 87,3. Ну, молодой человек оказался достаточно разговорчивый. Я у него спрошу, говорю, а если мне вот придется прийти к тебе купить, как я тебя куплю? Он посмотрел своими честными глазами и сказал, ну, $100 по паспорту в один световой день.
Ух ты.
Вот. Я говорю, хорошо. Ну, а если так, по-братски, по-дружески, по-землячески? Ты ж свой, я свой. Посмотрел своими честными глазами и сказал, Вайке, для вас найдем по 87,8. То есть 87,3 стоит курс продажи по паспорту.
Угу.
87,8...
Это фактический
это
курс.
Это фактически курс продажи, большой суммы. А бизнес-то у нас не оперирует $100 в день.
Конечно.
Это уже не бизнес.
Черт за бизнес такой.
Это может купить командировочный, допустим, которым кому-то надо поехать куда-то. Так что вот, ну, опять же, этот командировочный вынужден будет бегать, если у него там на 7 дней едет, и у него оплата отеля, оплата еще чего-то, оплата еще чего-то, и он будет ходить каждый день менять по $100 в одном обменном пункте. Ну, хорошо, если он там обойдет 10 пунктов, 7 откажут, 3 продадут. Ну, значит, худо-бедно командировку свою обеспечит. А если нет? Это те, кто выдает наличными. По карточкам мы чуть позже. Соответственно, те люди, которые работают в реальном бизнесе, они с огромным удовольствием выстраивают горизонтальные отношения, минуя обменные пункты, минуя банки, через родственников, друзей и знакомых, по курсу, скажем, продажи в банке официальном. То есть бизнес готов скупать у населения напрямую вот по тому же курсу 87,3-87,5. То есть это как бы цена, которую они готовы заплатить за свой комфорт, потому что они же тем более не будут бегать. Угу. Вступать какие-то непонятные отношения. Оказывается, проще обзвонить там кучу своих знакомых.
Есть наличные.
Есть, да, если что, идите. Вот так вот и рынок деформировался. Мы вместо того, чтобы идти в сторону прозрачности, либеральности, чтобы голова не болела и так далее, мы опять создаем какие-то сообщества такие разорванные. Ну, это нормально со стороны государства? Это ненормально. Это деструкция чистой воды. И до сих пор непонятно в этом плане позиция Нацбанка. Вот. Ну, и Минэконома, потому что они же отвечают за предпринимательство. Понятно, что есть люди, которые работают по безналу. В безналичном плане, да, вы можете купить через дилеров, брокеров там, валютных в банке нужную сумму, отправить. Там безналичными проблем нету. Чтобы вы понимали.
Да, нам все время об этом говорят, что с безналичным у нас проблем нет, вот только с безналичным у нас работает очень ограниченное количество достаточно крупных операторов, ну или которые уже, скажем, привыкли этим заниматься. Все остальные, да. Нужен тебе какой-нибудь цемент, пожалуйста, покупай в долларах, нужен какой-нибудь товар в долларах, причем в наличных, и никого не устроит вот эта вот переводная система.
Ну, теперь представьте, что вот у нас малый и средний бизнес, который работает, им нужно работать быстро, шустро. И они часто работают по линии оптовиков, либо по линии импортеров. И зачастую им действительно быстрее использовать наличные. И вот сейчас правительство должно воспользоваться шансом, то есть из минуса делать плюс. Вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это минус.
Угу.
Это очень, на мой взгляд, неудобная и деструктивная система, которую использует Нацбанк по регулированию валютного рынка. Но почему Минэконом и Минфин не делают следующий шаг? То есть облегчают условия для тех, кто переходит на безналичные методы. То есть, по сути, я вот сейчас открыл банковское приложение, посмотрел, вот банк, которым я обслуживаюсь, курс еще более дискриминационный по обмену. То есть, если я захочу купить валюту, чтобы она была у меня на карточке, ну, допустим, у меня мультивалютная карточка, если я еду, конечно, не в Россию, там, неважно, там, в Казахстан, в Узбекистан, там, в Турцию, в Эмираты, карточки-то наши работают,
угу.
Там, Visa, MasterCard. А курс-то нехороший. То есть, получается, что не факт, что я, во-первых, куплю по такому курсу, не факт, что они мне это зачислятся. То есть, мы должны поощрять людей переходить на безнал. То есть, если, ладно, мы уже наличный рынок, условно говоря, вот такими регулятивными мерами гробим, ну, так давайте тогда, сказав А, делаем Б. То есть, будем поощрять, и просто пусть выходит, в конце концов, социальная реклама, что работаешь по малым контрактам, вот тебе корпоративные карточки. Нет проблем. Не всегда можешь воспользоваться оплатой контракта через SWIFT. Даже через SWIFT мы говорим купли-продажи. Угу. Пожалуйста, не бойся использовать наши корпоративные карты. Мы тебе дадим курс, ну, примерно сопоставимый, даже выгоднее, сказал бы, со SWIFT. Понимаете? То есть должна быть такая схема. Ну и, соответственно, как бы малый бизнес, он тоже должен понимать, что ну, тезаврировать не, нам никто не запрещал. То есть вот, понимаете, вы абсолютно имеете полное конституционное право держать свои накопления
в чем угодно.
Вот если вы хотите держать их в долларах, держите. Хотите держать их в монгольских тугриках, держите. Это вы пошли и обменяли. Вот в чем смысл. Поэтому у нас какая-то странная система. $100 в день по паспорту. Еще раз повторяю, что для малого бизнеса это ничто, это не спасает их. Для, может быть, какого-то командировочного он попыхтит, побухтит. Ну, а для тех, кто тезаврирует, ну, тоже непонятно. Поэтому я считаю, что мы здесь уже прошли тот период, когда могли бы такими ограничительными мерами победить вот этот условный вывоз, и мы переходим к самому смешному, а именно налогообложению сумм, которые превышают лимит на вывоз. Поставили $10,000 США на одного гражданина Кыргызстана и $5,000 на одного иностранного.
На нерезидента, да.
И сделали такую поправочку, что вы можете вести больше без проблем, но заплатите налог 10% от суммы превышения. То есть, если вы везете, допустим, $110,000 наличных.
10 тысяч, пожалуйста, отдавайте.
А да. Со 100 тысяч еще будьте добры, отдайте 10 тысяч. А первое. Абсолютно не отработан механизм взимания налога. То есть, у нас в аэропорту кто стоит?
У нас пограничники.
Пограничники.
Таможенники.
Условно говоря, фитосанитарный контроль какой-то худо-бедный, который сейчас передали таможне, кстати, не так давно, тихой сапой. Если что,
угу.
Мы еще тему
эту
не обсуждали, мы ее, кстати, в следующий раз обсудим, каким образом таможенник будет иметь необходимые компетенции по ветеринарной фитосанитарной
будет
системе.
Будет в породах растений, собак и птиц домашних хорошо разбираться.
Будет тщательно внюхиваться.
Да.
Груз. И вот представьте, нету механизма взимания этого налога. Теперь представьте, вот стою я перед вами, вы там, неважно, пограничник. Потому что если я лечу в Москву, а деньги-то нам говорят, нам Нацбанк говорит, что деньги вывозят в Российскую Федерацию. У нас там таможни? Нет. Мы в таможенном союзе. Соответственно, есть авиационный досмотр по безопасности и есть пограничный. И вот, условно говоря, вот у меня деньги, у вас погоны. И нет, не прописан механизм налогообложения. То есть нету представителя кого? Налоговой службы. То есть вот кто с вас будет взимать налог?
Ну, вы мне даете деньги, идите куда хотите.
Ну,
по-моему,
хорошо.
Так гораздо легче. А можете даже меньше дать, слушайте, идите, пожалуйста, дальше.
Я вас к этому не подталкивал, вы сами это назвали.
Слушайте, вы меня на такое выгодное место прямо сейчас поставили, я как-то
и
даже развернулся
меня
уже.
Да, вот видите, у меня под вопрос, а в чьих интересах это сделано? Для меня сейчас тоже интересно. То есть для сотрудников правоохранительных органов, которые, по сути, не имеют права фискальных функций. То есть фискал – это фискал. Это либо таможенники, мытари. Вот древнее такое слово. Кстати, в белорусском языке так и осталось. Мытня.
Да.
Мытня.
Угу, таможня.
Да. А значит, либо это налоговики. То есть они должны, раз это называют налогом, так будьте добры, пропишите это в налоговом кодексе. Будьте добры, дайте все инструкции, посадите налоговых инспекторов всех. Ну и обоснуйте тем, что вот у вас такой вот стоит фильтр на прохождение этой валюты. Соответственно, мы сейчас два момента. Первый деструктивный, а второй коррупциогенный. То есть каждое наше действие, каждое наше препоручение государственным органам каких-то дополнительных функций...
Которые тем более связаны с деньгами еще и большими.
Наличными. Заметьте, наличными. А оно по факту коррупциогенное. Понимаете? Вот здесь в этом плане мы должны прекрасно понимать. А хорошо, человек, если купил, значит, он может это вывести. Другое дело, что там, где он это покупает, у нас нет системы, получается, контроля. То есть у нас либо ходит бесконечное, неконтролируемое количество наличных долларов, которые минуют банковскую систему. Как я вам привел кейс, что бизнес меняет напрямую у своих знакомых и родственников, создает свое комьюнити, свое сообщество, минуя обменные пункты и банки, мы тем самым загоняем рынок в тень.
Загоняем. Слушайте, а смотрите, еще один инструмент, который я видел тоже, видимо, в странах, которые пытались ограничить вывоз валюты со своей территории. А зачем работать на границе? Давайте запретим, например, нерезидентам Кыргызстана покупать наличность внутри нашей страны. Больше какого-то лимита. Очень часто используемый механизм. Работало это вообще где-нибудь когда-нибудь? Или это тоже ограничение и коррупциогенный фактор?
Она легко обходится, потому что я могу взять любого резидента, дать ему деньги, он купит и все. То есть здесь поймите, что простые люди и бизнес, они очень изворотливые. И на любую государственную меру ограничительного плана найдется несколько методов, как это обойти. Это раз. А второе, то, что лучший способ ограничить вывоз валюты, сделать ее, извините, чуть дорогой. То есть, по сути, вот этот налог, он должен быть уже сидеть в реальной рыночной котировке. Реальная рыночная котировка. Мы прямо сцепились вот этот курс 85, как священную корову. Понимаете? А это связано с чем? Это связано с выплатой нашего внешнего долга, потому что чем ниже курс официального, официальный курс сома там, к доллару, тем меньше мы должны потратить сомов на покупку этой валюты для погашения внешнего долга, например. Это связано с тем, что параметры бюджета, параметры инфляции вот, привязаны к определенной вот, вот, развилочке.
Угу.
И это наша ахиллесова пята. То есть мы фактически загоняем наши все еще и бюджетные отношения в зависимости от доллара. А так как мы нетто-должник, как мы прекрасно помним, у нас внешний долг очень большой, и мы как раз подступились вплотную в 2022 году к пику выплат. То есть считайте, что до 2027 года экономика Кыргызстана будет работать на дяденьку. На выплату вот этого внешнего долга.
На китайского дяденьку, давайте
на уточним, эту ТЭЦ, да? Которая больше травит атмосферу, чем дает электричество. Ну, хоть тепло немножко дает, слава богу. Вот, на совершенно непонятно работающие какие-то остальные проекты. Ну, вот кроме, может быть, автомобильных дорог, которые можно действительно осязать.
Дай бог, достроят, да.
Соответственно, по сути, не имея нереформированный энергосектор, мы еще и имеем огромный внешний долг, который висит на энергетиках. Вот такой вот парадокс.
Поэтому в курс будем цепляться
курс,
дальше.
Курс, если мы его отпускаем, это благо для экспортеров. Я всегда об этом говорю, что слабая национальная валюта – это не есть слабая страна. Потому что
я согласен.
Для японцев, для корейцев, для китайцев слишком крепкая их валюта – это горе.
Но ведь есть еще и простое население. Вот, например, если мы отпустим доллар, и он куда-нибудь упадет, мне на следующий месяц поднимут аренду квартиры.
Видите,
а доходов уже моих не прибавится, Кубат Калыч.
Вот, видите, это палка о двух концах. Потому что у нас долларизация, к сожалению, она пронизывает все и вся. То есть рынок жилья у нас в долларах считается, рынок автомобилей в долларах считается. Ну, потому что мы же своих автомобилей не производим, мы импортируем.
Пока не производим.
Ну, 30 тысяч
сейчас
за 5 лет, да.
Понаделаем.
30 тысяч за 5
Шевроле.
Лет. 6 тысяч машин. Это, наверное, оборот двухнедельный на этом рынке, который за городом у нас.
Mm-hmm.
Так вот, к чему я веду? К тому, что нам сейчас нужно быть как бы аккуратным, осторожным. Я прекрасно понимаю мотивацию правительства о том, что взять так сейчас, расшатать валютный курс, тоже плохо. Но заложить некий диапазон колебаний для того, чтобы те же интервенции Нацбанка, о которых он любит покричать, что мы там столько вбросили, понимаете, не уходили в карманы каких-то конкретных людей. Потому что, когда они вбрасывают вот эти доллары, сидят вот эти хитренькие ребята на этой большой марже. То есть, они вот туристов и обывателей, так сказать, фильтруют вот по тенге, как я говорил, вообще по грабительскому курсу, ладно, по доллару, по 86, условно говоря, угу, скупают официальный курс на всех обменных пунктах, 86,3. А продажи-то фактически мы же видим, что ближе к 88. То есть вот эта маржа кому-то уходит. И если Нацбанк говорит, что ой, мы там валютный рынок спасаем, мы вкинули деньги, мы
ну,
там
да,
провели интервенцию. Эта интервенция на 80% пользуются не обыватели.
Естественно,
не
это банки пользуются, которые через специальную систему, им туда вливают эти доллары, они ее перекупают, сразу что-нибудь покупают, сделают себе какую-нибудь небольшую маржу на каких-то других операциях, а потом уже дальше, значит, раздают ее какому-нибудь бизнесу, который в этих банках замешан. И, собственно говоря, нам ничего не достается. Это ж не самосвалом доллары вывозятся из Нацбанка и раздаются направо и налево.
Поэтому мой вердикт простой. Мы должны подталкивать людей к всеобъемлющему использованию безнала. То есть вот аналоги, которые экосистемы созданы там, например, в России Сбером, в Казахстане это вот Каспий и Халык. То есть когда люди забывают, что такое наличные деньги, раз, во-вторых, пользуются возможностями карточными. То есть у нас нету фактически сейчас продуктов, которые бы позволяли бы в Кыргызстане имитировать карточки в российских рублях. То есть у нас есть карточка МИР такая универсальная, но там тоже, кстати, курс не всегда хороший. Угу. То есть вы можете открыть карточку Элькарт в привязке к МИР и поехать в Россию без проблем. То есть вы когда помните, вспоминали командировочных? Или там какой-то малый бизнес, который может что-то закупать? Пожалуйста. Фактически нам сейчас нужны такие синтетические продукты, то есть карточка, одновременно имитируемая в российском банке в российских рублях, и карточка, имитируемая в кыргызстанском банке, уже мультивалютная, чтобы быть таким мостом переходным. Раз Россия под санкциями не может пользоваться, так давайте сейчас, в преддверии туристического сезона, снимать эту головную боль. У нас никто не чешется. Понимаете? Вот этим вопросом. И к этому надо подталкивать российские же банки, чтобы они
Конечно,
ходили.
Приходить с каким-то предложением. Я Конечно. Думаю, они с удовольствием на него посмотрят. Они не обязаны знать, что у нас здесь происходит, в конце концов.
Ну и курс должен быть тогда соответствующий. Справедливый должен быть курс. Честный курс. И не надо пытаться наживаться на простых людях.
Да.
И вот в этом плане мне очень нравится, знаете, начинание компании Яндекс. У нас же несколько... десятков тысяч кыргызстанцев работают в Яндексе, если не сотен. То есть это водители, курьеры, водители грузовых автомобилей и так далее. И сейчас Яндекс планирует в себе в АПС, вот это в приложение, которым пользуются водители, он же видит, сколько он заработал, кнопочку «Отправить домой». То есть вот он только-только вот он закончил маршрут, заработал, день заканчивается, ну, нужно закинуть своим родственникам. Он кнопочку нажал, и прям со своего же приложения деньги ушли маме, папе, куда жене, надо. Все. Вот это я понимаю, во-первых...
Дружелюбная инфраструктура.
Раз, и это с точки зрения как бы гуманности, а время это тоже ж... отношение к человеку.
Я понимаю, да. У нас вообще, в принципе, мало думают о людях. Я вообще в печали на этой неделе, Кубат-Калыч, потому что, честно говоря, вот вы говорите, отучать от наличных, всего остального, жить по безналу. Я стараюсь, как ответственный гражданин, это делать. Банк, в котором я волей судеб нахожусь, он без предупреждения, без уведомления, потом без объяснения причин может в середине рабочего дня просто прекратить все операции по банкоматам, картам и все остальное. И все. Ты остался без ничего. Ты не можешь заправить автомобиль, ты ничего не можешь сделать.
Вы рассказываете про Кыргызстан образца февраля 23-го года?
Да.
Вы что?
Я вам рассказываю про Кыргызстан образца февраля 23-го года. Потом, когда ты требуешь извинения от банка, тебе говорят, у нас проходили какие-то там работы, извините.
Нормально, работа.
Вот, поэтому мы здесь с вами тоже, скажем так, немножко смотрим такое... Да. Хорошее человеческое будущее, тем не менее, как на земле, честно говоря, творится безобразие.
Да, то есть наша задача сейчас просто повернуться сейчас к человеку.
Поверните, пожалуйста, к нам, товарищи да. банкиры и государственные чиновники.
Вот, то есть потребители, малый и средний бизнес, всевозможные командировочные и так далее, и так далее. Вот мы в первую очередь на них должны посмотреть. Понятно, что с вывозом валюты надо бороться, но надо бороться рыночными методами. И если у тебя стоит ограничитель, что тебе невыгодно скупать эту долларовую массу, ну, так никто и покупать не будет. Вот как мы боремся с дефицитом? С дефицитом можно бороться, вот как человек поработал в правительстве, декларациями, меморандумами, бумажками, приказами и распоряжениями. Остановить рост цен на картошку. И чиновники собираются, как остановить рост цен на картошку. Вот они это обсуждают, создают межведомственную рабочую группу и так далее, и так далее. Ну, прям там много бумаг и так далее. В это время... Приходит бизнесмен, гибкий, рыночно ориентированный, видит, что, о, слушайте, цены на картошку растут. Супер, отлично. А дайте-ка я, вот у меня есть хороший поставщик в Египте или в Пакистане. Быстренько сейчас завезу, туда хорошую товарную партию.
И
или
все.
Там, да,
дефицит кончается.
Он завозит это на рынок, видит, там цена там 90, он раз по 75, все. И то, что было 90, становится уже... как бы начинает спадать. А потом чиновники, которые там писали вот эти все бумаги, кричали, говорят, слушайте, а мы же победили, мы же остановили. А имя этого бизнесмена, который, кстати, заметьте, и заработал, потому что он же нашел более дешевого поставщика, он воспользовался тем, что возник дефицит. Как говорил нобелевский лауреат Йозеф Шумпетер, бизнес – это диспропорция. Но там, где появляется государство, не всегда. Вот я редко бываю в роли либерала, или редко бываю в роли там, либертарианца, но вот в данном случае, когда касается курсов валют, здесь надо быть очень аккуратными, очень осторожными, потому что мы автоматом создаем питательную почву для финансовой олигархии.
Угу.
Вот.
Ну, в этой студии обычно я занимаю позицию либертарианца и социалиста, но, тем не менее, даже с этой точки зрения говорю, что доллар в результате, как мы поняли, это ничего иное, как просто финансовый инструмент и для человека, и для государства, и для бизнеса. Ну, и чем он становится короче, или чем более-менее такой хрупкий становится, тем хуже им пользоваться. Поэтому ждем мер и правительство, и Нацбанка, потому чтобы сделать его более удобным. Или, может, вообще поменять инструмент на какой-нибудь другой. Кубат Калыч, большое спасибо. До встречи в следующий раз.
Всего хорошего.
Об экономике и не только. С Кубатом Рахимовым.